Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте, уважаемые слушатели. День Победы отпраздновали в России 9 мая. Какое значение имеет для россиян этот праздник? Жива ли память о Великой Отечественной войне в наши дни? Каково отношение в современной России к ветеранам войны? Все это мы обсуждаем сегодня с директором Левада-центра Львом Гудковым. Лев Дмитриевич, добрый день.
Здравствуйте.
Я слушателям задаю сегодня такой вопрос. Что для вас означает праздник 9 мая? И на... Вы можете прислать нам сообщение на пейджер, телефон 96143, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение по номеру плюс 7-903-743-2801 и наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. На тот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Вот что пишет Юрий из Мытищ. «Праздник 9 мая для меня означает победу жизни над смертью. На сегодня это главный этап в борьбе за выживание и развитие человечества». Далее Вячеслав из Москвы. 9 мая – это в первую очередь день памяти о миллионах жертв войны. К сожалению, вместо того, чтобы рассказывать правду о войне и извлекать из нее уроки, чтобы подобное не повторилось, в нашей стране этот день используется и в последнее время все больше для обрицания оружием. Ирина пишет. «Это не наш праздник, это праздник наших дедушек и бабушек. Не было семьи, через которую не прошла война. Мы потомки выживших от Гитлера и Сталина. Есть чувство неловкости, что примазались к чужому и пользуемся этим. Как будто пришли тайком на чужой праздник за чужой счет». Татьяна из Москвы. 9 мая – это праздник торжества справедливости, силы духа, стойкости, беспримерного мужества. Это еще одно доказательство, что кто на Россию с мечом пойдет, тот от меча и погибнет. Андрей из Киева. «У моей бабушки на войне погибли 3 родных брата, русские солдаты. Мой дед прошел всю войну и был ранен под Берлином. 9 мая – день памяти о них». Павел с хутора Михайловского. «Светлая память о павших должна чтиться в церквях и на кладбищах, а не грохотом гусениц и термоядерных ракет. Вместо всей этой псевдоимперской мишуры лучше бы отстоял Медведев с патриархом тихую всеночную. И не в храме Христа Спасителя, а без телевидения. И другие начальники вслед за ним». Лев Дмитриевич, как вы прокомментируете эти высказывания?
Ну, разброс мнений действительно довольно большой, и причем полярные точки зрения высказывается. Ну, если исходить из наших данных, то действительно 9 мая – это второй по значимости праздник после Нового года. Сегодня это, я бы его назвал государственно-национальным праздником. Действительно, это праздник, который объединяет все российское общество и придает им чувство единства, коллективности. То, что объединяет людей, то, что у них общего между собой.
Можно ли сказать, что это народный праздник?
В каком-то смысле да, потому что, по нашим опросам, 75% собирались праздновать это. Все-таки 75% – это предельно высокая цифра. Это означает, что действительно люди ощущают это как свой праздник, а не только как праздник начальства и власти, не как навязанный. А вообще, конечно, отношение к нему за 60 лет, оно довольно сильно менялось. После войны он был объявлен очень свободным днем, и действительно, это днем торжества было. Потом, видимо, Сталин начал пугаться ветеранов, и праздник вместе там с множеством льгот и привилегий участников войны был отодвинут на второй план и уступил свое место 1 мая. 1 мая праздновали гораздо больше, чем 9. Я еще из детских своих впечатлений помню, что 9 мая всегда был гораздо бледнее. Но вот, начиная с середины 60-х годов, с прихода Брежнева к власти, началась вот кампания довольно такая... отчасти хорошо рассчитанные, отчасти действительно опирающиеся естественные такие чувства человека. Это эксплуатация памяти о прошлом, эксплуатация войны для легитимации нового режима, брежневского режима. Это означало именно конец надежд на изменение системы, на конец на реформы хрущевского времени. Он ознаменовался вот именно обращением к прошлому и таким прославлением победы. Именно тогда День Победы начал выходить на первый план.
Можно ли сказать, что сейчас власти используют этот праздник в каких-то своих целях?
Без всякого сомнения. Именно это и произошло, потому что в начале он не очень, в начале 90-х годов он не очень был заметен, а начиная где-то вот со второй половины 90-х уже и Ельцин стал его использовать для усиления своего престижа, ну и в особенности, конечно, Путин развернул это как некоторое такое грандиозное государственное шоу. Ну, не так много достижений в стране, не так много оснований для уважения людей. И здесь обращение вот к победе – это главный такой момент, который придает, бесспорное причем, придает людям чувство собственного достоинства, уважения и, ну, есть чем гордиться.
Предлагаю сейчас послушать опрос «Радио Свобода» на тему «В чем значение праздника 9 мая в современной России?» Отвечают жители Екатеринбурга. С ними беседовал Денис Каменщиков.
Я Владимир Павлович Шульженко, ветеран Великой Отечественной войны. Добровольцем пошел еще в первые дни же войны в 41-м году. Прослужил в армии 28 лет. Это праздник всего народа. Со слезами, как говорится, на глазах и с радостью о том, что мы победили. Это великий праздник всего народа, не только нас, ветеранов войны. Для всех это святой праздник.
Я считаю, что праздник Победы – это память будущим поколениям, чтобы мы помнили, чтобы не забывали корни, ведь все-таки эта история, это очень важно. И для ветеранов, которые остались живых, и для будущих поколений.
Для меня 9 мая, безусловно, праздник. В этот день мы обязательно ходим поздравлять нашу бабушку, которой 86 лет. Ну, очень хорошо возобновили парад, это здорово. Люди гуляют так же, как когда-то в советское время было. Я, конечно, считаю, что он не потерял своего значения.
Ну, я надеялся еще вот некоторое время назад, что наконец уйдет советский официоз, и День Победы будет вот тем самым семейным праздником, каким он всегда для меня и был. Праздником, где нет каких-то фанфар, а действительно есть какие-то тосты за тех, кто победил, кто сохранил нам жизнь. Но, к сожалению, вот последнее время и эти парады, и вот это вот стремление как можно больше пышности, вот это меня очень смущает. Я боюсь, что опять у молодежи будет отторжение и восприятие этого праздника как сугубо официозного.
Чернецкий Аркадий Михайлович, глава Екатеринбурга. Наша задача, чтобы вот исходная ситуация с праздником, она не изменилась. Одно дело, когда в празднике принимали участие все, кто был непосредственным свидетелем тех событий. Сегодня непосредственных свидетелей осталось уже не так много. А нам нужно сохранить память, нам нужно сохранить настрой, нам нужно сохранить в новом, в молодом поколении то чувство мужества, чувство ответственности, которое было характерно для наших ветеранов, когда они защищали государство.
Если не праздновать праздника, то это опозориться себе, опять-таки бесчестить самих себя.
Это были мнения екатеринбуржцев. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода, ведет ее Вероника Баде. И в гостях у нас сегодня директор аналитического Левада-центра, социолог Лев Гудков. Я сейчас попрошу Льва Дмитриевича прокомментировать услышанное.
Ну, мнения очень разные. И, с одной стороны, действительно, ну, высказывается глубокое уважение к ветеранам, к участникам войны. С другой стороны, я замечаю и по первым вашим, то, что вы читали с пейджера, и по вот этим голосам, все нарастающее чувство неловкости из-за того, что как бы власть примазывается к победе. Она хочет перевести на себя ту любовь и уважение, которые люди хотели бы выразить к ветеранам, к участникам войны. И вот это вот переключение на себя, оно действительно создает довольно двусмысленную атмосферу во всех, вокруг вот этого праздника. Но я уже не говорю, я вполне согласен с одним из говоривших, что парад, ну, конечно, это довольно лживый такой государственный кич такой в огромных масштабах. И идет вместо того, чтобы поминать павших, действительно, это должен был быть, нам, как и в других странах, день поминовения, день памяти павших, все-таки на первом плане должна стоять печаль о погибших. Война – это прежде всего несчастье, огромное несчастье и преступление с разных сторон. То, что довели до войны, это преступление политиков, государственных деятелей, людей втянули в это, и гордиться здесь особо нечего. Но, тем не менее, то, что выстояли и победили в такой войне, это все-таки очень важный момент и причина для самоуважения людей. Поэтому это важный момент, заставляющий людей относиться с чувством уважения и любви к тем, кто победил в этой войне.
Вот что пишет нам Лира. «Постыдное грандиозное шоу, какие-то сатанинские пляски на Красной площади с танками и боеголовками. Так не отмечают память о погибших. Наши новые подполковнисимусы ведут себя так, как будто это они воевали, и самое главное. До настоящих ветеранов, прошедших войну, до этих стариков никому в стране нет дела». Евгений из Одессы. «Иногда в этот день вспоминается поговорка «Вору вора дубинку украл». Часть Европы, освобожденная от нацистов с Востока, до сих пор пожинает плоды этого «освобождения» в кавычках. Анна пишет. «Праздник 9 мая для меня это повод помянуть 12 тысяч узников, убитых в концлагере Заксенхаузен, который функционировал по своему прямому назначению с 1945 по 1950 годы». Лев Дмитриевич, вот, видимо, можно ли сказать, что вокруг Великой Отечественной войны в России бытует множество мифов?
Да, конечно.
Что за мифы?
Ну, и мифы, причем если под мифами понимать такую более сложную конструкцию сознания, а не просто фальсификация искажений, которых масса было и сохраняется до сих пор, то главный миф – это, конечно, это то, что СССР был жертвой нападения, что он не несет ответственности за войну. И то, что руководство страны как бы свободно от ответственности за начало войны. По разным. За то, что не готово было к войне, за то, что армия была плохо обучена, что не было техники, за то, что такое огромное число погибших. Все-таки напомню, что в СССР погибло вчетверо больше, чем в Германии, и я уже не говорю о других странах. И вот громкие фанфары о победе, о торжестве, они как бы скрывают этот факт безответственности, некомпетентности руководства и просто, ну, как бы политического преступления, втягивания страны в войну. Уже сегодня никто не помнит, что начали эту войну между собой союзники по пакту, участники, вообще говоря, войны против других стран. И, конечно, за это руководство страны должно бы нести ответственность. Но вот именно эти обстоятельства, они как бы вытесняются громом литавр, медий и общего торжества.
Лев Дмитриевич, а вообще хочет народ знать правду о войне?
Сейчас все меньше и меньше, вообще говоря, потому что приходит новое поколение, но ветеранов осталось около 1% населения и еще примерно 1.5% тех, кто работал в тылу. И людей, которые хотели бы разобраться, очень немного. Да и сами ветераны уже все меньше и меньше, потому что долгое время поставлены в такие унизительные условия. С одной стороны, их как бы чествуют несколько дней в году, с другой стороны, в общем, они находятся на таком же униженном состоянии, как и другие люди в этой стране, бедные, лишенные возможности. возможности, там, лечение, квартиры и прочее. Ну, то, что им обещано, и так и не было предоставлено. Поэтому, с одной стороны, они, конечно, испытывают, ну, сильнейший дефицит, вот, как бы, любви и уважения к себе, внимания к себе, с одной стороны. А с другой стороны, они хотели бы все-таки знать, как обстояли дела. И поэтому все больше и больше нарастает вот это вот ощущение, что правды о войне мы так и не узнаем.
Продолжу читать сообщения наших слушателей. Пауль из Кёльна пишет, что значит для него праздник 9 мая. «Память о погибших. Понимание советского вранья и его продолжение. Официальное глумление над невинно погибшими». Ольга из Москвы. «Для меня и моей сестры это неприходящая боль о старшем брате, погибшем под Ленинградом. Это горькая память о всех, кто не вернулся. Это стыд перед горсткой воинов-стариков, до которых в России нет дела». Владимир Алексеевич из Санкт-Петербурга. 9 мая свершилось вопреки бездарности советской власти. Победа нашего народа над фашистской нечистью, чумой 20 века. К сожалению, плодами этой победы воспользовалась правящая советская номенклатура и военщина, утвердившая репрессивный режим против своего народа и завоеванных стран Европы. Рашид из Казани. Память о погибших и оставшихся в живых участниках самой чудовищной катастрофы, спровоцированной политиками 20 века. Из пейджера Владимир Астафьев говорил, что на парады Победы ходят одни заградотрядовцы. Я с ним согласен. Но я все-таки с ним не согласна, наверное, не только они. Не
я
так
не,
ли?
Я не знаю, кто участвует в
параде. Я тоже не знаю, но могу предположить. У нас есть репортаж из Петербурга, где 70-летний блокадник пустил по Неве сотни горящих посланий к Дмитрию Медведеву. Это его последняя надежда не быть выселенным из своей коммуналки прямо на улицу, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Это была грустная и красивая картина. 900 по числу дней блокады пластиковых контейнеров со свечками плыли вниз по Неве от Смольного собора к Литейному мосту. В каждом контейнере была копия письма к новому президенту Дмитрию Медведеву. Это письмо написал и размножил 70-летний житель блокадного Ленинграда Леонид Рубинштейн, которого по решению суда выселяют из восьмикомнатной коммуналки в Адмиралтейском районе Петербурга. По словам Леонида Рубинштейна, его судебное мытарство длится уже 4 года, и дважды Ленинский районный суд вставал на его сторону и оставлял его жить в его комнате. Но глава Адмиралтейского района Шмелев, пишет блокадник в своем послании, лично подписал кассационную жалобу в городской суд. Тот не смог отказать прямому подчиненному губернатора Матвиенко и в феврале постановил выкинуть меня из комнаты без предоставления другого жилого помещения. На днях ко мне придут судебные приставы, чтобы вышвырнуть меня, блокадника, на улицу, чтобы с подачи чиновников Смольного сделать еще одного бомжа. Конец цитаты. Выселение из квартир коренных петербуржцев – это сегодня, к сожалению, обычное явление, говорит активист движения гражданских инициатив Алла Москвина.
Жилищный кодекс, который был подписан нашими уважаемыми земляками Мироновым и Путиным, он принес много беды. К судам мы не готовы. Значит, нужно было сначала провести какую-то работу, обучить людей, научить пользоваться законодательством. И затем нам такой жилищный кодекс, который, в принципе, провоцирует гражданскую войну.
Такая гражданская война, по словам Аллы Москвиной, идет и в ее доме, и в сотнях других домов. Электронная почта организации заполнена криками о помощи. Что же касается жеста отчаяния блокадника Леонида Рубинштейна, то, по словам очевидцев, большая часть корабликов утонула или сгорела. Последние слова письма звучали так: 900 – число дней блокады Ленинграда. Я это хорошо помню. Помните ли вы?
Это был репортаж Татьяны Вольской, нашего корреспондента в Петербурге. Лев Дмитриевич, а как же, вот, на ваш взгляд, совмещаются в российском общественном сознании эти две вещи? С одной стороны, такое довольно трепетное и внимательное отношение к памяти войны, а с другой – такое невнимание к проблемам ветеранов или, скажем, блокадников. Ведь это последние живые свидетели тех лет и событий, которые вроде бы для россиян очень важны.
Вы знаете, ну, я бы не сказал уж такое трепетное отношение вот, к тому, что было на войне. Из всех информаций, всех историй, рассказов о войне отбирается только то, что как бы прославляет всю страну. Но вот момент страданий, гибели, то, что связано с ценностью человека, оно как бы отодвигается на задний план и, в общем, не очень принимается во внимание. Наша страна, этим она отличается, поразительным неуважением и неценением людей. Поэтому и как бы бросается в глаза вот это вот демонстративное такое, подчеркнутое внимание к ветеранам только в определенные дни. Во все остальные, в общем, и начальству, и многим людям до этого дела нет. В 90-е годы было напротив, шла конкуренция как бы в самом начале, вот 90-х годов, когда существовал дефицит и продуктов, и всяких привилегий, благ для ветеранов, для особых категорий там, нуждающихся. И кому надо было больше уделять внимания, то ли многодетным семьям, то ли больным, то ли пенсионерам, то ли инвалидам войны, тут вопрос стоял туманный, им возникало довольно сильное такое недоброжелательство к ветеранам, как ну, пользующимся вне очереди как бы, своими привилегиями, своими правами. Ну, сейчас немножко ситуация стала легче, все-таки уровень жизни растет, и эта вот проблема, она несколько ослабла, не стала такой напряженной. Но, тем не менее, все равно неуважение по-настоящему к людям, в том числе и пожилым, и ветеранам, оно очень глубокое, и оно сохраняется без всякого, без всяких изменений. Я бы сказал, это ощущается, вообще говоря, по нашим опросам, потому что почти 60% наших опрос считали, что лучше бы вместо парада, вместо демонстрации, вместо всей этой помпы помочь бы ветеранам в их жизни, просто обеспечить их лекарствами, жильем и прочим.
Спенджер, во все века победа отмечалась парадом, это бесспорно. Другое дело, что нельзя вспоминать о ветеранах только в Дни Победы, а между этими днями забывать, Владимир. Наши ветераны живут как бомжи, Руслан Бровкин. Мать рассказывала, как радовались, когда 9 мая 1945 года объявили об окончании войны. Люди плясали, плакали. Матери было 23 года, работала, выпускала снаряды, пишет нам Александр. Ну вот, на этом мы завершаем программу «Общественное мнение». Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко. В гостях у «Радио Свобода» ветеран войны, старейший русский блогер Дмитрий Ломоносов. Это была программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвовал директор аналитического Левада-центра Лев Гудков. Программу вела Вероника Баде, продюсер Марк Штильман. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале обезврежено взрывное устройство, которое нашли сегодня утром на перекрестке двух центральных улиц города. Мощность самодельной бомбы составляла около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Еще одну мощную самодельную бомбу нашли на окраине дагестанского селения Шамхал-Термен. В Севастополе проходят празднования по случаю 225-й годовщины основания Черноморского флота России. Несколько десятков россиян отправились сегодня на автобусе из Бейрута в столицу Сирии Дамаск, откуда они смогут вернуться в Москву регулярным рейсом Аэрофлота. В связи с беспорядками в ливанской столице около 30 российских граждан не смогли вылететь в Москву в ночь на субботу. В городе Триполи на севере Ливана в боях между сторонниками правительства и шиитскими радикалами, близкими группировки Хизбаллах, погибли не менее 17 человек, около 20 ранены. Это произошло уже после того, как было заключено соглашение о выводе вооруженных отрядов Хизбаллах из захваченных ими в последние дни районов столицы Ливана Бейрута. В Афганистане войска международной коалиции уничтожили не менее 8 боевиков и взяли в плен 4. По меньшей мере 11 человек стали жертвами торнадо, которые прошли в субботу по центральным штатам США, Миссури, Оклахоме. Обрушились несколько зданий, под их завалами остаются люди. По оценкам властей, число погибших может возрасти. Международные гуманитарные организации предупреждают об опасности роста числа погибших в Мьянме, пострадавшие от разрушительного циклона. В случае, если в районе бедствия срочно не будет доставлена помощь. По оценкам ООН, число погибших уже превысило 60 тысяч человек. От 1 до 2 миллионов остались без крова и средств к существованию. Власти Судана объявили о разрыве дипломатических отношений с соседним Чадом. В субботу на окраинах столицы Судана Хартум развернулись бои между правительственными войсками и повстанцами из провинции Дарфур. Судан обвинил Чад в поддержке повстанцев. Чад эти обвинения отвергает.
Предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ведут ее Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях старейший русский блогер Дмитрий Борисович Ломоносов. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Дмитрий Борисович. Я очень рада, что вы до нас добрались. И, собственно, темой у нас сегодня будет вы, как блогер, и ваш интернет-опыт, ваш опыт как блогера. И будет очень интересно, если вы начнете с того, что немножечко о себе расскажете. Я знаю, что вы воевали.
Да, пришлось. Но дело в том, что я начал войну довольно поздно, в 43-м году. И воевать мне пришлось не очень долго, потому что так получилось, что я был ранен и попал в плен. И с января 44-го года у меня уже моя война продолжалась в плену. Угу. Оттуда я вышел еле живым. 26 килограмм весил я тогда, в последний день, когда меня освободили. И представлял собой один скелет. Но об этом можно говорить очень долго, и стоит, наверное.
Ну, как хотите.
Ну, если будут вопросы, можно и рассказать на это.
А вот интересно, ну, скажем так, более молодые ваши коллеги по интернету, что ли, по живому журналу, приходилось вам им рассказывать об этом? И проявляли ли они, вернее, интерес к этим вашим воспоминаниям?
Ну, дело в том, что у меня в интернете есть сайт, посвященный этой теме, теме войны. И у меня уже очень большая аудитория есть, общение по материалам этого сайта. Большая переписка есть со многими пользователями и со многими странами даже. И там и молодые, и пожилые, и сверстники мои появляются, хотя редко очень. Их мало осталось. Но там у меня в основном шло общение. А здесь живой журнал мой появился недавно совсем. Я долгое время был только читателем в нем, в журнале, а писать начал совсем недавно. И поэтому там еще пока такая большая аудитория не создалась. Но, тем не менее, там общение есть. Но тема войны там почти не затрагивается пока. Там больше актуальна сегодня тема политики.
Ну, особенно вот в последние, ну, скажем, да, конечно, так, месяц-другой.
Конечно, конечно.
Это безусловно. А те люди, с которыми вы общались с помощью сайта, у них есть какие-то выходы на живой журнал? Они перешли вслед за вами туда?
Нет, не все, но перешли некоторые. Дело в том, что когда я написал первое свое представление себя в живом журнале, то там появились как раз те, которые знают меня по сайту.
Ну, то есть вы уже были не новичок, а...
Да, конечно, они меня уже
знали.
Вполне
известный, да, пользователь, и, да, может быть, даже больше, чем пользователь.
Не, ну, Дмитрий Борисович мне сейчас вот перед эфиром рассказывал, как собственно, начиналось его пребывание в интернете, да? Вы рассказали про ваш первый компьютер.
А, ну, дело в том, что... Я вообще-то автоматизацией занимался давно. Я работал в проектном институте, и одна из моих проблем, которой я занимался, была автоматизация проектирования. Но в то время были эти большие электронно-вычислительные машины. Значит, на них работа шла через операторов и через программистов. Непосредственного общения специалиста с компьютером не было, через посредников. Uh-huh. И когда появились первые персональные компьютеры, я увидел в этом, конечно, большой интерес. А первый персональный компьютер была «Искра-226». Это компьютер, который был скопирован с японского первого прототипа. Угу. У него не было совсем почти оперативной памяти, 168 килобайт всего. И, значит, вся внешняя память была на дискетах только.
86 килобайт – это картинка, да, юзерпик, да, в нынешнем.
Но, тем не менее, там уже были и программы, которые можно пользоваться было для проектирования. Uh-huh. И самое главное, я начал там писать в нем, потому что там был очень неплохой редактор. И работать, конечно, на компьютере с редактором, конечно, намного легче и интереснее, чем на машинке.
Конечно.
Это все знают, кто этим занимался. Я, конечно, сразу же этим начал заниматься. И первое мое освоение было через печать, uh-huh, через писание текстов.
А скажите, пожалуйста, а вот ваши мемуары, которые вы размещали у себя на сайте, вы их начали писать еще в докомпьютерную?
Нет, уже на компьютере писал.
То есть он в каком-то смысле помог вам?
Ну,
вот
конечно,
то, что
я
вы быстро
смог
этим овладели, вы смогли и написать. ваши воспоминания.
Дело в том, что о войне я очень мало вспоминал на бумаге. Иногда кое-что я рассказывал детям, а так предпочитал, писать ничего не писал. Но вот дети мои выросли и стали на меня наседать. Что то, что ты знаешь, то, о чем ты говоришь, что же тебе известно, надо обязательно выложить на бумагу. Потому что это интересно не только тебе, не только нам, а и всем остальным. Тогда я начал писать, это был 99-й год.
Угу.
Тогда я впервые вот на компьютере написал первую свою, так сказать, книгу такую.
Угу.
То есть вы не очень-то детей послушались, не на бумагу изложили, а нет, все-таки на компьютер.
На компьютере написал, но пока, но издал на бумаге. А потом уже я это содержание пережил на сайт, потом уже, позже.
А расскажите, как вы сайт делали?
Ну, это довольно просто. Когда я уже овладел технологией компьютерного общения, то я на Яндексе нашел соответствующий ресурс, где есть необходимые материалы, которые только стало только заполнить, и получается готовый сайт.
А, это их бесплатная сеть, вот эти Народ.ру и Бумру, да?
Да.
Ага,
ну,
понятно.
Там довольно удобно, действительно.
Там действительно очень удобная штука.
Да, вот таким образом я создал свой сайт, бесплатно, так сказать, на бесплатном носителе. Правда, вот уже недавно в живом журнале появился один пользователь, который предложил мне перейти на платный сайт, гораздо более удобный, и даже оплатить мне создание своего домена и все последующие дела. Но я поблагодарил, конечно, но мне уже теперь это сделать вряд ли удастся.
Ну, трудно сказать. Вдруг и удастся, не зарекайтесь.
Не зарекайтесь. Да.
У нас есть звонок, Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Борисович.
Борисович. Вы говорите, что вы о войне создаете сайт, и в то же время вам больше пишут по современным вопросам. А вот у меня такой вопрос, который связывает обе эти темы. Много спорят о том, надо ли приравнивать к участникам войны тружеников тыла. И разные мнения. Одни говорят, что вот на фронте, ну, во-первых, опасно, во-вторых, даже иногда и не поешь. А вот мой отец попал на фронт, ну, не совсем на фронт, но прифронтовую полосу из детского дома. И он говорил, что только там он вообще отъелся. Как вы, потому что в армии нормально кормили, как вы относитесь к этому вопросу? Надо приравнивать или нет?
Это вопрос, по-моему, очень важный и очень современный. Конечно, надо, я считаю. Потому что если взять на фронте разные были условия. Есть фронтовики, которые на передовой были всего один раз в течение года. Но они фронтовики. Недавно я был в школе в одной, и там я увидел музей одной из фронтовых артиллерийских бригад, который описывает свой боевой путь от Сталинграда до Берлина. И в этом боевом пути они только потеряли одного человека один раз, где-то в каком-то месте, и об этом часто вспоминают. Они пришли целиком, без потерь, от Петрограда до Берлина.
То есть как?
Конечно, они не воевали, я не могу, они воевали.
Как же это удалось?
Но вряд ли, я думаю, что они принесли меньше тягот, чем тот, который был в тылу, работал на военном заводе.
Не говоря уж о тех, кто был, например, на оккупированных территориях.
Ну, это само собой, естественно. Да.
Отдельная история.
Да.
У нас есть еще один звонок из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот если в Советском Союзе компьютеры, телевизор, радиотехника была более доступна для советских людей, вы бы меньше смотрели на Запад как на идеал? Вообще, Запад для вас идеал или нет? Спасибо.
Нет, Запад для меня не идеал. Хотя многому чему-то можно научиться. Но я вырос и живу в России, и, конечно, для меня Россия это была и останется моей родиной. Хотя понятие родины я воспринимаю иначе, чем это принято писать в газетах.
Интересно, как? Расскажите.
Ну, видите, обычно говорят, родина – это страна, это государство. Для меня родина одно, а государство совершенно другое.
Вот тут я с вами соглашусь на все 100%. Как раньше говорили, народ и партия едины.
Да.
Для меня никогда они не были едиными. Смотря какое государство, это безусловно. Ну что же, может быть, мы вернемся немножко ближе к теме блогов, поскольку уж мы в передаче «Радиоблог». Скажите, пожалуйста, Дмитрий Борисович, когда, как у вас возникла идея перейти в блог? Вы ли это или вам кто-то подсказал? И что для вас переменилось, когда вы стали участником «Живого журнала»?
Видите ли, я знал, тоже из интернета узнал о существовании блогов. Я стал копаться, заходить на некоторые, значит, блоги, читать, что там написано. Потом я решил сделать свой. И очень долго я там ничего не писал, а только читал свои сообщения своих френдов, как это принято говорить.
Да, да.
Вот. А вот совсем недавно, ну, даже месяцами исчисляется, меньше года тому назад, я написал там первое свое представление, рассказав о себе, и как и совершенно неожиданно для себя получил кучу отзывов.
А что же писали?
Я написал о себе, написал о том, кто я такой.
Это вам что писали, да? Вы это мы поняли, что вы себя представили. Наверное, дали ссылку на свой сайт.
Да, конечно, конечно. Да. Об этом и шла речь. Да,
и
да,
что
да.
же вот породило? Да, вот вы сами как думаете, почему вот такой живой отклик возник?
Ну, наверное, интересно, так сказать, какие-то вопросы, которые связаны с моей биографией. А биография у меня достаточно так насыщенная.
А у вас не возникало ощущение, что вот вы немножко не в своем мире находитесь, или интернет сглаживает всякие возрастные различия? Согласитесь, что в живом журнале в основном молодежь присутствует, и со своим языком, со своими жаргонизмами, с терминами и так далее. Или это не совсем так, на ваш взгляд?
Ну, наверное, потому что я уже далеко не молодой человек, наверное, поэтому я такого не ощущаю. Недавно, значит, ну, в своем представлении, в первом, я написал, что я один из старейших пользователей интернета. Рекордсмен почти что, потому что я не нашел там никого своих ближних. Я всего только двух знаю, кто старше меня. И получил я такое сообщение, что вы напрасно так говорите, я знаю вот еще такого. Есть такая Милуша в Израиле. Вот ее, значит, адрес. Пойдите к ней. Я зашел, конечно, к ней. Знаете, ну, она оказалась намного моложе меня, хотя очень интересный человек. Прекрасно. Ну, ей около 70 лет все-таки, а мне уже 83.
Поздравляем вас, что вы такую... Ну, согласитесь, что
вот
это
Дмитрий
есть...
Вот Дмитрий Борисович день на этой неделе день рождения был, так что поздравления
вашего. Мы вас поздравляем. Да. Всего Спасибо. Самого хорошего, здоровья, долгих лет жизни. Да. Сегодня у нас будет вечером программа «События недели. Особый взгляд». Я лично обещаю отметить это событие в числе «Событий недели». Хотя событий было очень много, но мы мимо этого мы не пройдем.
Я вот еще о чем хотела вас расспросить. Вы упоминали еще, что вы ходили по разным форумам, потому что я хотела бы все-таки не заливать это все сиропом. В интернете есть позитивные вещи, а есть и не очень позитивные. Вот что вы находите, как бы вы описали негатив, с которым вы сталкиваетесь в интернете, что неприятного вы находите там?
Ну, дело в том, что мне особенно неприятно, когда о войне говорят люди, которые сами ее не видели, со слов тех, кто о ней говорит с позиций, которые удобны для сегодняшнего мира, для сегодняшней власти, для сегодняшней политики. Мне это неприятно. Оценивать события войны нужно, опираясь на реальные факты, на правду. А уж оценка ее пускай оценивают люди, которые об этом читают, которые об этом знают. Конечно, каждый оценивающий может оценить эти факты с позиции своего восприятия. Угу. Это его право, наверное.
Конечно.
Но историки должны говорить о войне языком фактов только.
А как вы считаете, в современной истории, историографии, насколько еще сохраняются вот эти белые пятна? Ведь одно время долгое, как будто бы даже забыли, что с 1939 года был пакт, вся эта история. Потом забыли, что воевали с двух сторон. С одной стороны Гитлер, с другой Сталин. В Польше в 1939 году. Да. Забыли, что Брестскую крепость брали сначала советские войска, и что был совместный парад Гудериана с советскими войсками при взятии Брестской крепости. Не говоря уж о самой истории Брестской крепости, которая потом уже долгое время тоже замалчивалась. Я не говорю про другие события, про Бабий Яр, про многие-многие, про Катынь. Это уже такие набившие оскомину примеры. На ваш взгляд, сегодня много остается неизвестного из истории войны?
Я считаю, что много еще есть. Есть мест, которые просто неизвестны. Есть темы, которые просто не затрагивали совершенно. Они очень болезненны, и их надо, наверное, обсуждать, хотя нужно думать, как это делать. Вот одна из самых болезненных тем – это женщины на фронте. Это самая болезненная тема. Дело в том, что у меня очень много моих однополчан женщин. Когда с ними я общаюсь, мы стараемся не затрагивать эти стороны, потому что для них это поминать об этом очень тяжело.
А по-вашему, тема эта не очень раскрыта, что ли? Не очень...
Она практически не раскрыта. У нас говорят о женщинах на войне, как о женщинах-героях, которые там вот были там радистки, были там, значит, партизанки, и что, как они воевали, как они подвиги совершали. Да. Но ведь надо думать еще о том, что представьте себе девушка, 18-летняя радистка, попала в группу разведчиков среди мужчин. Представьте себе ее положение в этой группе. Я думаю, что даже не нужно об этом рассказывать долго.
Ну, в общем, по-человечески это сразу становится какие-то вещи очевидные.
Но об этом говорить очень трудно, потому что самые эти женщины, которые перешли через это, они предпочитают об этом не вспоминать. Это очень тяжело.
Но вспоминать надо, вы полагаете, да?
Вот, кстати, если позволить, недавно вот в журнале «Форум», военно-исторический форум, я высказался на эту тему. Я рассказал о том, что мне известно, как я видел это, как я себя, как это я ощущал. Я получил такое количество негатива на свой адрес, что мне даже на этом форуме стало находиться неприятно.
То есть вы имеете в виду негатива? Вас ругали или вам сообщали негативные факты?
Я оскорбляю женщин. Я их оскорбляю.
Мне кажется, вот так, судя по разговору нашему с вами, что скорее вы, вряд ли вы способны оскорблять. Вы...
Ну вот они, то, что я...
Наоборот,
то,
вы, да. Как бы сказать, за них, а не против.
Ну это известная, на самом деле, ситуация, когда человек говорит о чем-то очень болезненном и неприятном, то да. Проще обвинить его там во лжи да. Или в...
Очернительстве
еще говорят слово такое. В очернительстве, чем обратить свое внимание на эти факты и как-то попытаться понять, что произошло и... Это, на самом деле, попытка закрыться всего-навсего от этих фактов, мне так кажется.
Вот там значит, есть один из участников этого форума, очень, кстати говоря, эрудированный человек, хороший специалист. И вообще талантливый человек, потому что он писать умеет очень хорошо. Он страшно на меня обиделся. И обрушился на меня с оскорблением. У него бабушка воевала, и мои слова о женщинах были оскорблением в ее адрес. Угу. Но я не стал ему отвечать, потому что вряд ли он бы смог расспросить свою бабушку так, чтобы она ему все раскрыла. Она, наверное, не смогла бы этого сделать, даже если бы и хотела. Это ей самой тяжело, наверное.
Скажите, но вы, тем не менее, собираетесь что-то написать на эту тему,
Мне да? хочется об этом написать, хотя я не знаю, как к этому подойти. Это вопрос даже психологический, скорее всего, даже. Не столько, так сказать, исторический. Но есть и другие темы, которые тоже требуют освещения.
Я почему-то вспомнила Светлану Алексеевичу «Война не женское лицо». Помните, такая книга
да.
была?
Да, хотя многое там не написано. Читал эту вещь, mm-hmm. да, читал.
И вы упоминали еще одну тему.
Ну, одна из тем, которая сегодня требует просто, наверное, остро требует развития, это вопрос о том, как вели себя наши солдаты на освобожденной территории. Фактов здесь нет, исторически подтвержденных. Историки об этом умалчивают. Угу. Значит, псевдопатриоты говорят, что ничего этого не было и быть не могло. Что мы несли там освобождение от фашизма, несли там знамя и так далее. А другая сторона... Говорят о том, что там был сплошной вандализм, что миллионы изнасилованных немок и так далее. Если бы была правда сказана, то не было основы для спекуляций.
Правда, наверное, и в том, и в другом. Вопрос в том, что освобождение, да, замена одного режима другим тоже, да. Это каждый понимает по-своему.
Конечно.
Один историк напишет вам именно такими словами, другой и другими. И сравнивать эти точки зрения, это, наверное, единственный возможный способ найти хоть какую-то правду.
Нет, ну, чтобы исключить, почву убрать для спекуляций, надо сказать о том, что на самом деле было. Во-первых, ответить на вопрос, а было это или нет на самом деле? Но я, например, как свидетель, скажу, что да, было. О масштабах мне говорить трудно, потому что я мало, так сказать, знаю. Я только видел то, что на моем пути встречалось. Но это было. Мало того, что это было, это поощрялось, потому что если представить себе, что во время войны или сразу после войны солдату разрешили посылать домой посылки, хотя в России посылки не принимались. Посылка почта не принимала в России. А с оккупированной территории можно было послать посылку. Правда, что мог послать солдаты? Из оккупированной Германии. А откуда он возьмет трофеи, когда он находится в оккупированном городе?
В окружающих домах. Где же еще?
Ну, конечно. Вот он, пожалуйста, даже поощрялось таким образом.
Давайте послушаем еще один звонок. Елена Владимировна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот по поводу, значит, положения женщин на фронте. Вот мое мнение такое, что любая война, во время любой войны, даже самая благородная, самая освободительная, ну, в зависимости от условий, происходит деградация человеческой личности. Так или иначе она происходит. Понимаете? И, конечно, само, так сказать, вот представление женщины на войне, женщины там все-таки мало по сравнению с мужчинами, там все это может происходить в зависимости от какой-то ситуации, в которую она попадает. И мне кажется, что сейчас как-то вот будировать этот вопрос вот не надо. Не нужно. Это понятно, что это ничего хорошего во время войны не происходит.
Ну, вероятно, Дмитрий Борисович не будет спорить с такой
конечно,
точки зрения.
Нет, конечно, здесь спорить нечем.
Вопрос в том, что надо или не надо. Ну, вот тут трудно дать ответ кому-то. Действительно невозможно представить себе, что бы то ни было такого рода. А кто-то считает, как вы, и я с вами согласен, что правду нужно говорить всегда, в любом случае.
Мне тоже кажется, что в конце концов это выбор читателя, что ли, потребителя информации. Да, хочет он это знать или не хочет. Но если кому-то что-то больно узнавать, это не значит, что эта информация не должна быть опубликована.
Да, очень долгое время были белые пятна, те самые, о которых мы говорили, долгое время запрещали даже говорить о Бабьем Яре, и митинги там проходили стихийные, а еще в 50-х годах, а потом все-таки поставили памятник, сейчас какие-то уже более или менее на государственном уровне это стало проходить, и признали Голодомор, вот вы как раз в субботу был День памяти, это более ранняя трагедия на Украине. Но я думаю, что этих пятен еще очень много. Если бы вы, Дмитрий Борисович, используя самые современные средства связи, интернет и блоги, несли эту правду людям, так, извините за высокий стиль, я думаю, это было бы великолепно. Так что вам удачи в вашей работе.
Спасибо. И я обратила внимание, что читатели у вас, несмотря на то, что блог действительно свежий, там не так много записей, читателей у вас огромное количество, да, они все время, на каждый ваш пост там много комментариев приходит,
да.
Люди с радостью реагируют, и я-то тоже узнала о вашем блоге от того, что мне мои френды сообщили об этом, что и пошла почитать, и мне показалось, что это безумно интересно, когда человек не боится идти, да, заниматься, осваивать новую технологию и общаться с более молодыми людьми. Но вы рассказывали, что вы нашли и более или менее своих ровесников по всему миру.
Да.
Может быть, вы об этом немножко расскажете?
Ну, во-первых, мне сначала написал из Филадельфии профессор Утихин, работающий там в университете. Он давно уже живет в Америке, жил в Америке, недавно, к сожалению, он умер. Я с ним, значит, долгое время переписывался, он даже предложил мне заняться научной работой. Он занимался историей философской мысли в России. Это его тема.
Да.
Ну, я ему написал, значит, что я знаю об этом. И он мне предложил написать о Радищеве. Ну, я поблагодарил, что осваивать эту тему мне уже вряд ли удастся. А потом, к сожалению, узнал, что он умер. А второе, значит, тоже недавно у него узнал через интернет. Это в Австралии. Он даже старше меня года на два. Он бывший власовец, если можно так сказать. Хотя власовцем, на самом деле, он не был. Его таким признали. Признали его таким. И когда он оказался в нашем федерационном лагере, и когда его военная история стала известна, ему наша дама-капитан госбезопасности, которая с ним занималась, сказала, что ему, к сожалению, судьба очень его неприятна. И она, очевидно, из симпатии к нему помогла ему скрыться. Вот такая была история, да.
Какая романтическая история.
Да, он уехал в Западную Германию, оказался, там женился и уехал в Новую Зеландию, даже в Австралию и в Новую Гвинею. Проработал там 17 лет. И сейчас обосновался в Австралии, много лет там живет, и вот у него есть свой сайт, тоже много у него есть переписка, но ему уже много лет ему.
Он тоже публикует какие-то свои воспоминания о
войне? Ну да, у него там есть, вот книга там его есть, выложена на сайт. Она, оказывается, издана, его книга, он мне ее подарил, у меня она тоже дома есть. Очень интересная книга, где описана его история.
Угу.
Ну, она тоже, кстати говоря, эта книга, и его личность раскрывает кое-что о том, что мало известно, о власовцах. Об этом тоже то, что написано исключительно с позиций политических.
Да, бесконечные спекуляции на эту тему.
Да, там очень много на самом деле не сказано. Власть тоже одна из серьезных тем, с которыми еще надо и можно, и нужно говорить.
Безусловно. Дмитрий Борисович, не так много времени остается до конца нашего эфира, а такое ощущение, что еще говорить бы и говорить. Может быть, я понимаю, что вам реклама лишняя не нужна, но, может быть, нет. Вы все-таки скажете свой адрес, как вас найти, как ваш сайт, чтобы желающие, может быть, еще к вам обратились и вступили с вами в общение.
Ну, во-первых, проще всего найти меня, можно так. Я довольно много наследил в интернете. Если войти в Яндекс, Гугл...
Угу.
Да,
или в Рамблер, набрать там Ломоносов Дмитрий Борисович, инициалы обязательно, иначе попадете на моего однофамильца.
Да.
Вот. И там обо мне все, что угодно есть, в том числе и сайт.
Угу.
Так дальше женщина... уже проще. Но это самый разумный способ, да, отыскать вас.
Так диктовать можно неправильно записать.
Да-да-да, это проблема, когда английские адреса приходится диктовать в эфире. Я думаю, что эта передача тоже приведет вам некоторое количество новых читателей.
Буду рад встречам.
И мне бы очень хотелось, чтобы вы не оставляли своей вот этой деятельности, чтобы вы обязательно записывали свои воспоминания.
Ну, у меня только это в жизни осталось. Что же мне еще на моем возрасте осталось делать?
Ну, надеюсь, что не только. С молодыми, скажем так, читателями, авторами же легко вы общаетесь?
Да, у меня как-то получается с ними. Они мне пишут иногда, иногда странные вещи пишут. Но, тем не менее, я нахожу хороший язык. Да.
Ну, мы вам желаем, чтобы у вас было побольше поклонников. Спасибо. И всяких возрастов, и вообще живому журналу, как известно, возрасты все покорны.
Мне показалось, да, что Дмитрий Борисович такой живой пример того, что это вовсе не пространство интернета и блогов в частности, это вовсе не место для... где резвятся школьники, студенты, там, ПТУшники и так далее. Это а что это возможность больше. Общения для самых разных людей. Да.
Спасибо большое. Желаем Дмитрию Борисовичу здоровья, счастья. Поздравляем с прошедшим днем рождения.
Спасибо большое.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Радиоблог». У нас в гостях был старейший русский блогер Дмитрий Борисович Ломоносов. Программу вели Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко. До встречи в следующее воскресенье.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы таким образом выражаем свой протест против надругательства над гражданскими правами и свободами.
Китайское правительство направляет правительству Мьянмы первую партию
Британское
помощи.
Британское министерство внутренних дел ввело новые правила найма на работу.
Соединенные Штаты и Россия были когда-то противниками в ядерной сфере. Теперь мы партнеры, обладающие уникальными
возможностями. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом. Выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она, Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.